новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир, набрав номер 7373948. Это московский номер, код города 495.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Так выглядит прогноз. На 8 вечера нам обещают 4-бальные пробки. Из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, это третье кольцо прежде всего. И в том, и в другом направлении между Савеловской эстакадой и Рижской эстакадой в районе проспекта Мира. Это внешний МКАД при подъезде к Химкам. Обратите внимание на это. Ну и в районе Видного Московская кольцевая автодорога едет довольно медленно, там локальные, но все-таки заметные затруднения. В целом, еще раз напомню, в городе трехбальные пробки, и как максимум нам обещают 6 баллов к 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти планируют сделать авиаперелеты по Российской Федерации доступнее. Как это можно сделать? Что кроме субсидий может помочь? Потому что первое, что вспоминают, когда об этом говорят, именно возможности выплачивать субсидии из бюджета. Вторая тема. В Роскосмосе анонсировали скорое появление аналога Starlink. О разработке такой системы заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. Это только государство в Российской Федерации что-то подобное может сделать, что даст появление такой связи и насколько это будет дорого для конечного потребителя. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Заявление Путина. Отношения между Российской Федерацией и Индией носят доверительный и дружественный характер, цитирую по агентству ТАСС. Теперь срочные сообщения, которые сейчас появляются на ленте агентства РИА Новости. Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках первой кампании 2025 года. Как говорит Фальков, в университете поступило 904 тысячи человек. А Путин тем временем другую цифру приводит. В колледже в Российской Федерации в этом году поступило на 200 тысяч человек больше, чем в 2024.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8. Пока не очень понятно, насколько хорошо работает вся эта система, поэтому, если у вас есть возможность, какие-то тестовые сообщения хотя бы пришлите нам для того, чтобы мы были уверены, что мы на связи с вами, и вы можете действительно писать, а мы читать ваши сообщения, когда и если они придут. Итак, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Хотя бы тестовые сообщения. Продолжаем. И вот первая тема. Власти планируют сделать авиаперелеты по России доступнее. Об этом сегодня пишут «Известия», ссылаясь на то, что это цель, над которой работают в правительстве. В свою очередь, «Известиям» детали этой работы рассказывает первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, который напоминает, что президент России Владимир Путин еще в 2024 году заявил, что к концу текущего десятилетия внутренние перевозки должны вырасти примерно полтора раза, если мы говорим именно про воздушные внутренние перевозки. Возможно, что увеличится количество субсидируемых билетов, говорит сенатор. Каждый год обсуждаем этот вопрос. В этом году на субсидирование перелетов заложено в бюджете 24 миллиарда. Потом еще говорит, что надо регулярно обновлять парк самолетов, причем приоритет отдавать отечественным воздушным суднам, которые, как он утверждает, дешевле в эксплуатации, отличаются большей экономичностью и позволяют снизить зависимость от внешних поставщиков и валютных колебаний. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Он к нам присоединяется по телефону. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, как можно сделать внутренние полеты более доступными для пассажиров?
Во-первых, нужно разобраться с термином «доступность». К сожалению, противопоставить инфляции в рамках одной отдельно взятой авиатранспортной отрасли невозможно. Да, безусловно, можно что-то делать с субсидиями, но стоит понимать, что все-таки возможности бюджета не бесконечны. Доступность – это в первую очередь уровень доходов населения. То, сколько средних стоимости перелета может поместиться в одной средней же зарплате. Но если мы говорим про какие-то, может быть, точечные конкретные инструменты, то надо напомнить, что сейчас продолжается и полным ходом идет развитие аэропортовой отрасли. Для того, чтобы построить новый терминал, операторы аэропортов привлекают немалые заемные средства под очень высокие проценты. И математика получается очень простая. Если оператор аэропорта привлекает на новое строительство деньги по коммерческим условиям, он получает необходимость установить ставку сборов с пассажиров и с авиакомпаний в два раза выше, чем в том случае, если строительство инфраструктуры финансируется из Фонда национального благосостояния. Таким образом, мы, как пассажиры, при строительстве новой аэропортовой инфраструктуры очень хорошо оплачиваем услуги банкиров, а не строителей, операторов аэропортов или авиакомпаний. Тем временем руководитель Аэрофлота недавно сказал, что в будущем году на услуги аэропортов будет приходиться каждый четвертый рубль из суммарных затрат авиакомпании. Это чрезвычайно много.
Скажите, 724-й просит вас уточнить, а вот в Советском Союзе эта отрасль была дотационной?
В Советском Союзе существовало так называемое перекрестное субсидирование. Отдельные рельсы были доходными, и они субсидировались за счет других направлений. И они за их счет субсидировались полеты по другим направлениям. Кроме того, все-таки в каких-то случаях действительно государство финансировало перевозки. Это было нормальной практикой. Сейчас в России есть несколько программ субсидирования и полетов, в первую очередь, на межрегиональных линиях, на Дальний Восток. Кроме того, субсидируется деятельность довольно большого количества операторов аэродромов, посадочных площадок, расположенных на Дальнем Востоке, в арктической зоне. Субсидируется проектирование и подготовка производства новых отечественных самолетов. Но, увы, всего этого объема субсидий недостаточно для того, чтобы в полной мере сделать полеты доступными для граждан.
А Алексей 495-й спрашивает, это один из наших слушателей, но это вообще не только в нашем разговоре и в предложениях слушателей звучит, насколько я понимаю. А почему нельзя снизить акцизы на авиационное топливо? И насколько это может помочь сделать билеты более доступными?
Совершенно очевидно, что сокращение стоимости авиационного топлива, в частности, за счет использования акцизного инструмента, может сократить расходы авиакомпаний. Но авиакомпании и так возмещают акцизы, да, с каждым годом все меньше и меньше. Может быть, нужно было бы подкорректировать этот инструмент, он бы улучшил экономику авиакомпаний. Но речь не пойдет о том, чтобы в одночасье расходы авиакомпаний сократились на десятки процентов, и авиакомпании смогли бы этой экономией поделиться с пассажирами.
Насколько прав сенатор, когда говорит о том, что приоритет должен отдаваться отечественным воздушным судам, которые, по его словам, обходятся дешевле в эксплуатации, отличаются большей экономичностью и позволяют снизить зависимость от внешних поставщиков? Ну вот с последним спорить невозможно, но насчет дешевле в эксплуатации и большей экономичности это так?
Если мы говорим о заявленных характеристиках новых отечественных воздушных судов, они действительно будут обладать лучшими характеристиками, чем иностранные аналоги, которые сегодня есть в парке российских авиакомпаний. Говорить о реальной стоимости летного часа можно будет тогда, когда самолеты уже будут фактически эксплуатироваться. Сейчас есть оценки, согласно которым новая отечественная техника будет на единицы процентов, но выгоднее в эксплуатации, чем иномарки.
Но на единицы процентов это вряд ли сможет как-то повлиять на цену билетов.
из единиц процентов и складывается конкурентное преимущество. Поэтому даже за такое превосходство авиастроители сражаются, и авиакомпании это учитывают при принятии решения о типах воздушных судов, из которых они формируют свой флот.
А насколько прав Макар 565, когда пишет нам, что межсервисный ресурс наших двигателей, к примеру, в разы, как он пишет, меньше импортных, он даже пишет, в многие разы меньше импортных, мол, компании жалуются на отечественных производителей таких двигателей или на ремонтников, мол, цены ремонта движков такие, будто завтра конец света, как пишет Макар.
К сожалению, он отчасти прав, если мы говорим о межремонтных интервалах, то когда на рынок выводится новый двигатель, вне зависимости от того, российский или иностранный, как правило, эти межсервисные интервалы будут достаточно короткими. По мере того, как будет накоплен опыт эксплуатации двигателя, эти интервалы будут кратно увеличиваться. И пример двигателя PS-90, которым, в частности, оснащены самолеты президентства специального летного отряда, показывают, да, эти двигатели повысили надежность, и расходы на их эксплуатацию сократились по сравнению с тем, что наблюдалось, допустим, 10 или 20 лет назад.
Тогда вопрос от 177-го, такой более общий уже. А можете нам объяснить, пишет он, почему за границей, например, перелеты могут быть 20-40 евро, и это получается кому-то выгодно, ведь самолеты по таким тарифам летают, возят людей, а у нас и керосин наш, и тому подобное, и так далее, пишет 177-й, а нашим авиакомпаниям все равно невыгодно, получается, дешево возить.
Надо напомнить, что в рамках различных специальных акций распродаж российские авиакомпании сейчас предлагают билеты по 500, 1000 рублей. Но количество счастливчиков, которым достаются такие самые дешевые билеты, это 1-2% от общего количества пассажиров. Впрочем, не нужно полагать, что у иностранцев 50-60% билетов продается за 20-30 евро. Это, конечно же, тоже ошибка.
Возвращаясь к сегодняшнему интервью «Известиям» первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике, Иван Абрамов там говорит, среди прочего, что может помочь для того, чтобы сделать авиаперелеты по России доступнее. Он говорит о том, что на рынок должны выходить новые авиакомпании, включая бюджетных перевозчиков, что даст пассажирам больше выбора. На ваш взгляд, перспективы появления новых авиаперевозчиков в России каковы?
К сожалению, это не самая близкая перспектива, потому что сейчас есть некоторые проблемы с формированием парка воздушных судов. После того, как будет налажено крупносерийное производство новой отечественной авиатехники, вероятность появления новых авиакомпаний, безусловно, кратно возрастет.
А это когда?
В этом десятилетии. Мы помним, что представители Минпромторга и госкорпорации Ростех ориентируют, что в будущем году начнутся уже поставки и полностью импортозамещенного суперджета, что называется, в товарных количествах, и полностью импортозамещенного МС-21, Ил-114-300, также с полностью отечественной комплектацией.
Еще один вопрос от нашего слушателя, возвращаясь к всем темам, которые мы сейчас обсуждали. А что выгоднее государству, пишет 724-й, прибыль от авиакомпании или развитие сообщения регионов? Тот же, кстати, человек пишет о том, что, может быть, национализация могла бы убрать какие-то проблемы, не во всем же должна рулить выгода. Ну, то есть, а если государство будет полным собственником этой авиационной отрасли, может быть, тогда действительно будет проще делать авиаперелеты по России для граждан более доступными?
Безусловно, будет намного проще решать вопросы с субсидированием, потому что будет всего лишь один плательщик и один получатель. Но мировая практика, в общем-то, наглядно показала, что в отсутствии конкуренции развитие авиаперевозок, да, наверное, и любого другого сектора, мягко говоря, происходит не теми темпами, которыми бы хотелось. То есть конкуренция повышает соотношение цена-качество предлагаемых услуг.
Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами на прямой связи сегодня в «Известиях». Интервью с сенатором, членом Комитета Совета Федерации по экономической политике Иваном Абрамовым. Он первый зампред этого комитета. И вот Абрамов рассказывает, как российские власти собираются сделать авиационные перелеты по России более доступными для граждан.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
724-й. В Советском Союзе конкуренции не было. Так и авиационные билеты часто в Советском Союзе были, если их сравнивать с средней зарплатой, как бы существенно выше. Не везде, не всегда, но такое тоже бывало. Следующая тема. В Роскосмосе анонсируют скорое появление аналога Starlink. О разработке спутниковой системы заявил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Баканов. Он говорит, терминалы для подключения к интернету поставят, в частности, российским военным, которые пока используют Starlink. Такие устройства обеспечивают доступ в сеть на высокой скорости. Это особенно востребовано на территориях, где отсутствуют наземные системы связи. Итак, насколько я понимаю, за границей эта система частная, а здесь говорят, что только государство может что-то подобное сделать. Дмитрий Струговец, эксперт по космосу, он к нам присоединяется. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, у нас только Роскосмос может что-то подобное Starlink сделать.
Ну, если вы слышали Дмитрия Владимировича Баканова, он все-таки говорил не о проекте Роскосмоса, а о проекте, поддерживаемого Роскосмосом и Минцифры, и государством. Это частная космическая компания, бюро 1440. Собственно, она развивает вот эту спутниковую группировку.
А это следующий вопрос. Когда говорят об этой частной компании, насколько вот эта поддержка со стороны Роскосмоса или Минцифры, к примеру, в данном случае принципиально? Что важнее тут? То, что это частная инициатива или вот эта государственная поддержка?
Слушайте, ну это как у монеты две стороны, да, и в этой ситуации тоже и одно необходимо, и другое. Если отмотать там историю космических частных проектов назад на несколько лет, то было много проектов, которые, не имея бюрократической, да, чиновничьей поддержки со стороны государства, со стороны ведомств, просто физически загибались, потому что не могли пройти какие-то административные барьеры. Да, здесь есть и экономический, и финансовый ресурс, да, для создания периного производства спутников, заказа производства внутри России, тех же самых солнечных батарей для спутников, самих спутников, микроэлектроники, потому что, по большому счету, весь спутник – это микроэлектроника, да, которую, мы понимаем, в нашей стране не сильно развитая. То есть это, этот проект вытягивает сразу не только космическую нашу, наши технологии космические, да, но и микроэлектронику. И, соответственно, вот административная часть, поддержка со стороны государства, включение этого проекта в национальный космический, ну, в национальную политику, да, тоже многое решает в этом проекте, конечно.
А, вот у нас один из слушателей тут же задает вопрос, а частные компании у нас по-настоящему частные или это вывеска неких дочек государственного капитала?
Слушайте, ну, это, наверное, вам лучше обратиться конкретно в бюро 1440. Насколько я помню, изначально ребята, которые начинали этот проект, финансировались Мегафоном, и сейчас тоже тесные связи с этой компанией, они сохраняют. Вот. Но я думаю, что лучше обратиться конкретно компании, чтобы узнать, кто там входит в их капитал.
Ну вот в Роскосмосе же говорят первым делом, что терминалы для подключения к интернету поставят, в частности, российским военным. Частный характер этого бизнеса и вопросы безопасности, противоречий здесь не будет?
Смотрите, ну вот сейчас, как Дмитрий Владимирович тоже сказал, на фронте используется для связи не только нашим противникам ВСУ, но и нашими военнослужащими, закупаемые за рубежом и оплачиваемые там и в Европе, и в других регионах, где действует система Starlink, аккаунты, да, ну, соответственно, эти технологии используются нашими военными, ничего не мешает частной компании, ну, и, соответственно, не только такая связь давно, частные компании уже присутствуют на фронте, активно участвуют и своими изделиями, разработками, например, там опробируют в таких подразделениях, как Центр специального назначения «Барс-Армат», например, тесно взаимодействует с народным ВПК, в том числе по спутниковой связи, по новым каким-то беспилотникам, новой робототехнике. Да, поэтому это не обязательно какие-то запреты должны быть для частных компаний. Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны вот конкретно взаимодействует с частными компаниями по закупке инновационной техники. Да. То есть целое управление Минобороны по взаимодействию именно с вот такими народными разработчиками.
Тогда про другие направления. А в целом, что даст появление такой связи, когда и если вот этот аналог Starlink в Российской Федерации скоро появится?
Ну, не когда и если, а обязательно появится. Другое дело, можно ли его называть аналогом, да, планируется, что на первом этапе к 2027 году будет развернуто 288 спутников, и потом в течение следующих лет до 900 планируется довести. Ну а вот сейчас спутниковая система Starlink уже насчитывает 7000 спутников, то есть это аналог, но такой локального масштаба. А в целом, если говорить про применение, то это обычный широкополосный интернет, то есть, соответственно, все сферы, которые у нас сейчас есть, и тот же самый радиоэфир, телетрансляции, сотовая связь, управление, то есть вы сможете, та же самая компания «Бюро 1440», если я не ошибаюсь, в прошлом году подписала соглашение с Аэрофлотом и РЖД об использовании спутникового интернета, соответственно, на бортах самолетов и поездов, соответственно, вот даже там можно будет использовать полноценный интернет, да, беспилотный транспорт, умный транспорт, тоже требуется ему спутниковая связь, образование, здравоохранение, там, я не знаю, возможные силовые структуры, те же самые госуслуги и работа с государственными органами власти, да, работа с населением. То есть все сферы деятельности, которые сейчас обеспечивает интернет, и это очень важный, кстати, момент, потому что мы же идем в экономику данных, да, то есть у нас проект «Экономика данных» тоже реализуется, и без спутниковой связи на только наземных каких-то базовых станциях типа оптиковолокна или там мобильной связи при нашей географии, при географии нашей страны обеспечить, конечно, нереально.
Еще коротко, если можно. Насколько я помню, из того, что нам понятно, что в разных регионах по-разному все это стоит, но нам объявляли о том, что Starlink предлагает тарифные планы, которые могут стоить даже $10 в месяц, легко перевести на российские деньги, а оборудование при этом у Starlink стоит от $350 в розничных магазинах. На такие же цены нужно рассчитывать, если говорить о российских аналогах этого?
Ну, смотрите, Starlink все-таки глобальная система, общемировая, и мы понимаем, что она поддерживается и американским правительством, и американским военно-промышленным комплексом, да, конкретно Пентагоном. Да, и конкурировать, наверное, наша система со Starlink не сможет. Мы понимаем, что те же самые комплектующие, естественно, нам достаются обходными маневрами, да, в том числе и для спутников, и для будущих терминалов для работы с этой системой. Ну, я думаю, естественно, все будут ориентироваться примерно на эти цены.
Но будет сложно и, видимо, чуть-чуть дороже. Я правильно вас понял?
Да.
Спасибо. Эксперт по космосу Дмитрий Струговец был с нами на прямой связи. В Роскосмосе анонсирует скорое появление аналога Starlink. О разработке такой системы заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. Он говорил о том, что такие устройства обеспечивают доступ в сеть на высокой скорости. И это особенно востребовано на территориях, где наземные системы связи просто отсутствуют. Далее новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 сентября, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам в прямой эфир, набрав московский номер 7373948. Код города 495. Спасибо тем, кто прислал тестовые сообщения нам через Телеграм или через СМС. Судя по всему, все наладилось, но проблемы какие-то были. Спасибо 312-му, спасибо Елене 659-й, спасибо Алексею 495-му и 824-му. Все ваши сообщения мы получили, как потом уже начали приходить и сообщения по теме.
В движении.
Что касается движения по московским дорогам, в городе трехбальные пробки, дальше только хуже, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. К 8 вечера 4-бальные пробки нам обещают. Из того, что сейчас красного на московских дорогах, обращаем внимание на третье транспортное кольцо между Савеловской эстакадой и Рижской эстакадой, и в ту, и в другую сторону заметные проблемы. Проблемы на третьем кольце в районе Сити, прежде всего на внешнем третьем транспортном кольце, но и внутреннее третье кольцо в том районе едет достаточно медленно. Проблемы начинаются еще в районе Лужников. Есть проблемы на Бульварном кольце. Если ехать, соответственно, от Тургеневской через Трубную в сторону Пушкинской, то придется ехать очень медленно. Судя по всему, там бордового цвета пробка. Бордового цвета пробка на Покровке в сторону Садового кольца. Есть проблемы при движении в сторону Кремля на Большой Якиманке. Есть проблемы на Садовом кольце в районе пересечения этой самой Большой Якиманки и Садового кольца, и далее с движением по Садовому кольцу в сторону Крымского моста в том районе сложности. Но в целом город едет достаточно бодро, 3 балла прямо сейчас, 6-бальные пробки как максимум нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпросвещение создает совет по защите чести и достоинства педагогов для того, чтобы, как сказано, разбирать заявления по сложным и спорным ситуациям, а также рекомендации разрабатывать. Как это будет работать? Кто может инициировать разбирательство в рамках работы этого совета? Какое влияние решения вот этого совета или этой комиссии могут, к примеру, на родителей оказывать? Ведь часто проблемы, это не проблемы между педагогами, а, к примеру, педагогами и родителями. Это первая тема. Вторая. Власти Москвы сообщили об активизации клещей. Это, говорят, произошло из-за осенней прохладной погоды и высокой влажности. Почему так случилось? Как часто такое бывает? Обычно ведь принято говорить, что к осени клещи утихают. Когда вакцинироваться от энцефалита, учитывая активизацию клещей в сентябре 2025 года? Нужно ли это делать, учитывая, что, например, Москву вообще не считают эндемичным по клещевому энцефалиту районом, а районов в Московской области таких, во всяком случае, пару лет назад было всего два. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин потребовал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан, пишет ТАСС. И еще Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию. Это все с ленты агентства ТАСС, о чем сейчас пишут агентства РИА Новости. По той же теме Путин говорит, что формат прямой линии не теряет важности и актуальности. Ну, а еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это, например, заявление Мурашко. Министр здравоохранения говорит, что вузы Минздрава Российской Федерации в этом году подано порядка 415 тысяч заявлений. Это на 20% больше, чем в 2024 году. Ну, а еще из заявлений Владимира Путина, Путин потребовал наладить контроль за расходованием средств для комфортной городской среды. Речь идет о том, что говорит Путин во время совещания с членами правительства, которое, судя по всему, в эти минуты проходит в режиме видеоконференции.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, писать нам можно через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звонить 7-3-7-3-94-8. Есть проблемы, могут быть проблемы с прохождением ваших сообщений, поэтому на всякий случай все-таки напомню, что пока, во всяком случае, без проблем можно дозвониться. 7-3-7-3-94-8, код города 495. С смс-сообщениями мы уже не впервые сталкиваемся с тем, что они какое-то время копятся, а потом могут прийти вместе. Ну вот, судя по всему, что-то подобное полчаса назад произошло с вашими сообщениями и в Телеграме. Возможно, не так, но сейчас, во всяком случае, 15 минут назад мы ваше сообщение в Телеграме видели в реальном времени. Первая тема. В Минпросвещении создается Совет по защите чести и достоинства педагогов. В его задачи будут входить рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, а также разработка рекомендаций на будущее. Ведомстве говорят, что в структуру входят представители Министерства просвещения, Общероссийского профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов регионов и эксперты. Все решения совещательного характера будут носить, совещательного органа будут носить рекомендательный характер. И вопрос. Лариса Солодилова, председатель Общероссийского профсоюза образования, член Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов при Минпросвещении. Лариса Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы оказались в этом самом совете, который создан для того, чтобы разбирать заявления, как тут говорят, по сложным и спорным ситуациям. А заявлений таких много, действительно серьезная проблема?
Проблема эта серьезная, потому что возникает она на конфликтные ситуации, возникают между участниками образовательных процессов на разной почве. Это и нарушение норм профессиональной этики, когда есть нарушения эти как со стороны родителей в отношении педагогических работников, как со стороны учеников в отношении педагогических работников, так и между учениками, то, что мы привыкли называть буллингом. И этой проблемой, на самом деле, Общероссийский профсоюз образования системно занимается, ну, примерно где-то с 2011 года. И мы проводили в том числе и международные конференции по этой теме. И на тот момент первым, так скажем, решением после проведения подобных мероприятий, привлечения общественности и власти к этой проблеме, было принятие решения о появлении института комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. И закреплено это было в законе об образовании. Но так как эти комиссии сформированы на уровне образовательных организаций, и очень часто получается так, что решение принимается на уровне образовательной организации, не всегда правомерно или объективно, так скажем, с точки зрения вот, участников образовательного процесса внутри образовательной организации, то на сегодняшний день вот создан совет, который вы сейчас обозначили с теми участниками, которые есть. Там и представители родительской общественности, кроме тех, которых вы назвали, и кроме Общероссийского профсоюза образования. И есть еще совсем недавно было рекомендовано и региональным министерством создать подобные комиссии на уровне регионов. Именно для того, чтобы у нас вот были эти обращения для того, чтобы принимать уже и формировать такую действенную, эффективную систему защиты профессиональной чести и достоинства педагогических работников в будущем.
Но подождите, пока вы говорите формировать в будущем. То есть сейчас пока, я возвращаюсь к тому, что даже в этих первых сообщениях говорится, что решения по конкретному сложному, спорному случаю этого органа будут носить только рекомендательный характер. Ведь родителям, например, нельзя приказать, или если мы говорим о конфликте между школьниками, приказать ведь вы тоже не можете.
Приказать нет. Ну, учитывая, что эта комиссия, да, которая создана, она состоит из участников разных сторон для того, чтобы принять именно объективное некое решение, рекомендацию. Потому что так или иначе, все равно, если конфликт зашел, так скажем, далеко и невозможно его разрешить, если не в зависимости от ситуации, это может быть случай самый простой, там, когда нецензурно выражаются, там, например, во время урока, или размещена фотография была, например, в купальнике учителем, а ему дисциплинарное взыскание за это, так скажем, объявили замечание там или выговор. То есть случаи абсолютно разные, и, соответственно, нарабатываться практика должна, потому что иначе на сегодняшний день, кроме как обращение там, в суд, например, по защите чести и достоинства, инструмента иного на сегодняшний день нет. Но мы надеемся, что вот эти комиссии и совет как раз позволят в досудебном порядке разрешать подобные конфликтные ситуации именно с точки зрения объективности, а не субъективности. Потому что директор порой принимает именно субъективное решение.
Это понятно. Теперь дальше. А кто может инициировать разбирательство, которым займется Совет по защите чести и достоинства педагога?
Участники, те, кто вошли в конфликтную ситуацию.
То есть кто-то из тех, кто вошел в конфликтную ситуацию, может обратиться в такой совет напрямую?
Да.
Как долго рассматривается и дело, и что значит вот эта вот история, рекомендательный характер решения? Вот это решение выносится, этот рекомендательный характер проговаривается, и обе стороны понимают, как предполагается, что дальше произойдет?
Опять же, в зависимости от ситуации, это может быть рекомендовать поработать, например, с обучающимся социальным педагогом, с психологом. Это могут быть там отмена, когда разобрались, например, в ситуации с разных сторон, и это может быть рекомендация отмены вынесения дисциплинарного взыскания. Ну, то есть в зависимости от той ситуации, которая будет рассматрена. На самом деле, вот сейчас в теории, да, очень сложно говорить, когда еще ни разу не собрался совет и не вынес какого-то определенного решения. Я думаю, практика нам подскажет в том, как действовать, какие решения выносить и каковы дальнейшие будут, так скажем, шаги по совершенствованию работы этих комиссий или каких-то принятию других решений, возможно, каких-то законодательных инициатив.
Вы говорили о том, что вопросов много, которые может рассматривать этот совет уже в ближайшее время. Это не может привести к тому, что будет, грубо говоря, очередь? Или на региональном уровне похожие советы тоже будут создаваться?
Вот, да, я об этом и говорила, что до принятия решения даже о совете в региональное министерство направлено письмо как раз за подписью Сергея Сергеевича Кравцова и моей. Это письмо подписано о том, чтобы рекомендовать создать подобные комиссии на уровне регионов.
Рекомендация, то есть регионы не будут обязаны создавать такие комиссии, но им рекомендовано это сделать.
Так как нигде законодательно это не прописано, да, это рекомендовано.
С вашей точки зрения, вот сейчас решение о создании советов, которые вошли и вы, принято. Когда можно будет говорить о первых результатах его работы?
По мере поступления, думаю, заявлений, в зависимости от того, сколько их накопится и как мы проведем, первое заседание уже, наверное, будет понятно.
А первое заседание уже запланировано или пока нет?
Ну, учитывая, что не поступало еще обращений, то пока нет.
Спасибо. Лариса Солодилова, председатель Общероссийского профсоюза образования, член Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов при Минпросвещении. Именно об этом совете мы говорили с Ларисой Солодиловой. В Минпросвещении создали такой совет специально для того, чтобы рассматривать заявления по сложным и спорным ситуациям, а также разрабатывать рекомендации для решения подобных историй в будущем. В структуру вошли представители Министерства просвещения, Общероссийского профсоюза образования, всероссийских органов исполнительной власти, исполнительных органов регионов и эксперты. Но при этом подчеркивается, что решения совещательного органа будут носить рекомендательный характер.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Серьезное ДТП на автодороге Владимир-Улыбышево-Коняево. На 14-м километре в Судогодском районе, это произошло примерно 2 часа назад, около 15 по Москве, легковой автомобиль и автобус столкнулись. 2 человека погибли, 6 по предварительным данным пострадали. Об этом сейчас агентства национальные пишут со ссылкой на управление МВД Российской Федерации по регионам. Следим за этим, следим вот еще. засроченными сообщениями Путин поговорил с Моди и обсудил ситуацию вокруг Украины. Об этом в «Молнии» пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Кремль в эти минуты буквально. Еще по этому же разговору Путин отметил, что под руководством Моди Индия проводит независимую суверенную политику и добивается впечатляющих результатов в экономике. Следим за лентами новостей, а теперь следующая тема. Власти Москвы сообщают об активизации клещей. Говорят, что это произошло не из-за тепла, а из-за осенней прохладной погоды и высокой влажности. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды говорят, что так называемый период второй волны продлится может с конца августа до ноября, пока первые устойчивые заморозки не заставят насекомых впасть в зимнюю спячку. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней в РУДН. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, часто ли бывает, что активизация клещей происходит в сентябре?
У нас никогда такого не было, и вот опять, как говорится, всем инфекционным болезням свойственна сезонность. Для клещевых инфекций как раз характерно то, что первая волна клещей, они просыпаются в апреле, когда становится тепло и влажно, и где-то это продолжается до мая, до начала июня, а потом в лесах становится довольно-таки сухо и жарко, и клещи впадают в определенную спячку. И тем не менее, когда у нас наступает конец августа, начало сентября, опять создаются комфортные условия для того, чтобы они проявляли свою активность, и как следствие они могли укусить тех, кто приходит в их владение, как им кажется.
Это связано с прохладной погодой, как вот нам в данном случае говорят, с теплой погодой, или просто когда становится влажно, они просыпаются?
Знаете, им нужно, чтобы было относительно влажно и тепло, не жарко и не холодно. То есть, когда среднесуточная температура снизится ниже, чем плюс 5, плюс 4 градуса, вероятность того, что они уже впадут в спячку, опять же повышается. Поэтому сейчас создались все комфортные условия для того, чтобы они активизировались.
Можно ли сравнивать, насколько опасны весенние клещи и осенние клещи?
Абсолютно не поддается сравнению, потому что если даже один клещ укусит человека, он уже может передавать возбудитель инфекционных болезней. Чем больше таких укусов будет, тем больше вероятность. Чем дольше человек находится в природно-очаговой зоне, тем больше вероятность заражения.
То есть нужно ли какие-то особые меры предосторожности принимать сейчас, или все то, что нам говорили в мае, действует теперь в сентябре и до ноября даже?
Если мы собираемся за грибами, то мы должны одеть плотную одежду, то, чтобы не было открытых участков, то, чтобы переход с обуви на брюки был герметично закрыт на резинкой. То же самое касается и рукавов манжетов. И желательно наличие головного убора. Очень важно после того, как мы приходим из леса, чтобы друг друга все внимательно осмотрели для того, чтобы исключить присасывание клеща. Ну а если же он вдруг обнаружился, то обратиться в травмопункт, чтобы его аккуратно сняли и уже жизнеспособного клеща доставить в лабораторию, где определят, есть ли в нем возбудитель инфекционной болезни или таковой опасности нет.
Константин 347 просит вас уточнить, клещи ползут вверх?
Клещи находятся в лесопарковой зоне. Они могут быть и на траве, они могут быть и на листьях. Меньше вероятность того, что чем выше от земли, тем их больше. Естественно, у земли их больше.
А 724-й неожиданный поворот предлагает обсудить. А у них какие-то природные враги есть? То есть клещами кто-то питается, кто-то помогает нам, что называется, избегать проблем от клещей?
Боюсь, что я не являюсь экспертом в этой области, но думаю, что биологический мир так устроен, что у каждого биологического вида есть свои враги.
Тогда к истории про вакцинации. В условиях центра Российской Федерации, в условиях, когда, например, Москва не считается эндемичным районом по клещевому энцефалиту, в условиях, когда в Московской области далеко не каждый район, а наоборот, редкий район в Московской области такой эндемичной территории признается, здесь есть смысл вообще думать о вакцинации?
Если мы берем Московскую область, если мне память не изменяет, то в предыдущие года эксодовые клещи, которые являются переносчиком вируса клещевого энцефалита, обнаруживались в Талдовском и Дмитровском районе.
Да, именно эти районы упоминали.
Если люди постоянно проживают в этих регионах, если у них там есть дачные или приусадебные хозяйства, в этом случае им бы настоятельно рекомендовал я вакцинацию. Если человек проживает в Москве и один раз планирует выехать в этот район за грибами, за ягодами, то целесообразность вакцинации несколько снижается. Ну а если же кто-то из нас планирует поездку, к примеру, я не знаю, на Сахалин, то тогда за месяц, естественно, нужно озадачиться началом вакцинации. Потому что после вакцинации антитела не появляются на следующий же день. Это должно пойти около месяца, а через месяц нужно сделать вторую дозу вакцины. Поэтому это вопрос длительный.
Насколько правы те, кто говорят, что в здешних регионах главная проблема не клещевой энцефалит, а боррелиоз? А эта проблема вакцинации не решается?
Да, в нашей средней полосе преимущественно клещи передают возбудители клещевого боррелиоза, или по-другому это называется болезнь Лайма. Против этой инфекции более эффективна превентивная антибактериальная терапия. То есть, если такой клещ присосался, его сняли и обнаружили возбудителя клещевого боррелиоза, в этом случае человек получает профилактическую дозу антибактериальных препаратов.
Катя 986 пишет: по ощущениям, популяция клещей с каждым годом увеличивается или трансформируется. Я, говорит, когда маленькая была в конце 90-х, в лес за грибами ходили буквально в открытой одежде, а сейчас они как будто отовсюду. Что-то действительно в этом смысле меняется?
Алло.
Сейчас слышите?
Да, вот сейчас вы опять появились.
Ага. Катя говорит о том, что раньше, казалось бы, клещей было меньше, или просто не думали, что это такая опасность?
Вы знаете, тут многофакторная проблема. Первое – это то, что климат меняется, и переносчики инфекционных болезней получают более распространенные территории, чем это было раньше. Первое. Второе, у нас все-таки изменился мир, появились возможности диагностировать то, что раньше это ставилось далеко не всегда. То есть все сейчас знают, что, к примеру, есть такая ПЦР-диагностика, раньше ее не было. Поэтому и возможности диагностики у нас усилились. Третье, у нас все-таки улучшилось оказание медицинской помощи, и больше людей уже информированы о проблеме клещевых инфекций и знают алгоритм действия. Поэтому, опять-таки, это влияет на возможность выявления этих заболеваний в лучшую сторону.
Еще вопрос. 357-й в этой связи спрашивает. Вот вы сказали, что есть эндемичные районы. Так вот, спрашивает, ладно, про людей это одно, а животных надо обрабатывать везде?
Вы знаете, животных обрабатывают в обязательном порядке, если они находятся на приусадебных хозяйствах, если они проживают в отдельной квартире, к примеру, наши кошечки, и никуда не выходят, и вероятность того, что они выйдут, равна нулю, то в этом случае можно не обрабатывать. Но если есть хоть минимальный шанс, что вы вывезете свою животинку на даче, то рекомендация, опять же, обрабатывать один, а может быть лучше и два раза в год.
711-й правду пишет, а однозначно, мол, клещей стало больше, потому что раньше их травили просто.
Не знаю, как насчет раньше, но и сейчас, если речь идет о парках в московском регионе, если идет речь о каких-нибудь курортных зонах, каких-то базах отдыха, то там обработку проводят и сейчас в обязательном порядке, иначе они просто не получат разрешение администрации на свою деятельность.
Ну и последнее. Сейчас мы говорим о том, что, допустим, через месяц даже по всем параметрам, скорее всего, этот сезон клещей закончится. И если готовиться к следующему и думать о вакцинации, когда нужно думать об этом?
Если вы планируете выезжать в те районы, где есть вирус клещевого энцефалита, то нужно об этом подумать за месяц до поездки, а лучше за полтора месяца. Потому что вакцинация от клещевого энцефалита в идеале трехкратная. Сегодня, через месяц и через год после первой инъекции.
Спасибо. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней в РУДН, был с нами на прямой связи. Власти Москвы говорят об осезонной активизации клещей. Два сезона, оказывается, бывает, весной и осенью. Вот теперь осенняя активизация клещей, и, соответственно, на это надо обращать особое внимание. 581-я. Жила в Подмосковье, кошки и собаки приносили клещей, мы, дети, и в лесу гуляли, и в траве катались, на пруду сидели, и ничего. Ну, значит, повезло, видимо. Вот Михаил говорит, были на рыбалке 3 дня назад, на одежде уже сняли друг с друга несколько клещей, это было в Наро-Фоминском районе, в Верее. В прошлом году клещ укусил жену, возили в баночке на Тверскую, в Москве в лабораторию, и хорошо, что все обошлось, надо, говорит, быть очень аккуратными. Ну и Елена, 285-я, пишет, клещей стало в разы больше, гуляя в парке в Восточном Бирюлеве, собака обработана, каждый день снимаю с собаки по одному или два клеща. Далее новости.